Сегодня решил взять темой хлебопреломления. Раз в месяц мы делаем в нашей церкви, совершаем это служение. Причастие, вечеря Господня, разные названия. Не меняется ничего по сути. И сегодня решили просто целиком об этом поговорить. Обычно немножко, там 10-15 минут. Сегодня хотим поподробнее раскрыть эту тему. И открывайте, пожалуйста, первое послание в Коринф. Тот самый текст возьмем, который так часто мы читаем. Первое послание в Коринф, 11 глава. Послание в Коринф, оно имеет такую определенную структуру, делится на две части. Первые шесть глав апостол Павел говорит о том, пишет им о том, что ему сделалось известным. От домашних войн мне сделалось известным, что между вами есть распри. И вот шесть глав он посвящает тому, чтобы урегулировать какие-то отношения в церкви. Начиная с седьмой главы, он говорит, а о чем вы писали ко мне? И вот глава за главой он поднимает те вопросы, которые они, видимо, писали ему в письмах. Из этого можем сделать вывод, что послание в Коринф – это не то первое, что вот он им написал. Апостол Павел был, он говорит, если для других я не апостол, то для вас-то точно апостол. Потому что он был первый, кто пришел в Коринф, он был первый, кто основал там церковь, благовествуя об Иисусе Христе. И позже он писал им письма. Но вот явно то, что мы называем первым посланием, оно как минимум второе. Да? Когда читаем второе, то мы видим, что оно как минимум четвертое, потому что между первым и вторым явно были еще письма. Ну, этот отрывок открыли все, да? 11 главу. Читаем с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, только когда будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными миром». Аминь. Сначала вот немножко одну деталь. Он берет хлеб, он берет чашу и говорит, когда хлеб, он говорит: «Сие творите, когда будете пить мое воспоминание». Когда берет чашу, он добавляет еще одно слово: «Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Интересно, что во всех переводах это слово стоит только, и в греческом оригинале это слово стоит, потому что хлеб мы едим еще и по другим случаям. А вот о вине Иисус Христос сказал, что только один случай, когда это делается. Тогда, когда делается в его воспоминании. Интересно, что есть такие общины, которые изобретают что-то, выдумывают что-то, придумывают, например, они ежедневно начинают воспоминать. Ежедневно за столом мы попадали с супругой в такие общины, где за столом вечером ежедневно стоит бутылка Кагора, и они воспоминают. Причем не по одному глотку, как это у нас в церкви, да, а так, качественно воспоминают, да. Интересно, что эти общины умирают. Они перестают существовать, потому что иногда люди начинают потом воспоминать, уже не доходя до церкви, и где-то так по дороге остаются у пивной воспоминать. Это тема, о которой мы будем сегодня говорить. О видимом знаке нашей веры. Мало этих видимых, всего два, да, видимых знака нашей веры. И вот вечеря Господня, хлебопреломление, причастие. Это заповедь новая. Ее не было в Ветхом Завете, соответственно, да. Она появилась с появлением церкви здесь на земле. То есть в Ветхом Завете даже слово такое не употреблялось, вечеря, там не было такого. Да и слово «церковь»-то в Ветхом Завете не упоминалось ни разу. Появилось оно только в Новом Завете. Новое слово, ну, по-русски звучит так: «церковь», да, в русском переводе «церковь». И сбиваются какие-то значения для того, чтобы не понимать, что это такое, чтобы не понимать, о чем идет речь, потому что беседуешь с людьми, многие действительно уверены, убеждены, что вот те слова, которые вот они слышат в том понимании, в котором они слышат, вот они имеют на самом деле такое значение. Потому что вот, ну, прошлое воскресенье у нас была встреча дома, беседовали с одной женщиной, и она говорит, ну, зашла речь о церкви. Для нее, в ее понимании, церковь это строго вот здание. Здание, причем обязательно, чтобы были купола, причем не как в Грузии и в Армении, а вот как вот в России, чтобы позолоченные они были. Вот тогда вот, вот эта церковь. Начали открывать Писание, но очень интересно, она с таким любопытством смотрела, что церковь, оказывается, это люди. Церковь это, оказывается, собрание людей. Греческое значение этого слова, да, по-гречески звучит «экклесия», или несколько раз встречается слово «ассамблея». Экклесия это собрание людей, объединенных определенной целью. В нашем понимании экклесия, церковь это собрание людей, объединенных верой в Иисуса Христа. Интересно, когда речь зашла о том, кто есть глава церкви, она сразу ответила патриарх, другого варианта как бы нету. Когда открывал в Библии, начал показывать, что глава церкви Христос, у нее было истинное изумление, потому что есть слова, к которым мы привыкли, вот к их звучанию, и тогда, когда ты начинаешь читать Библию, ты некоторые вещи начинаешь действительно разбирать и действительно видеть в том виде, в котором вот оставил нам Господь Иисус. То, что имел в виду Господь Иисус, когда говорил, в этом нужно разбираться. Друзья, у меня большая просьба к вам, выключите сотовые телефоны. Была надпись, крутилась за час до нашего богослужения. Выключите телефоны, чтобы они не мешали вам общаться с Богом. Хорошо. Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада могут разрушить здание какое-то из кирпичей, но церковь Господа Иисуса, искупленных им людей, врата ада одолеть ни в каком случае не могут. И действительно, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю, как и было предсказано, именно в этот момент образовалась церковь. Началось время церкви, или как апостол Павел называет, время язычников. Вот Иисус Христос объяснял это своим ученикам, и очень много об этом сказано было в пророках, что вот именно в книге Даниила, о которой мы сегодня говорили, 70 седьмин, или семилетий, определены для народа твоего, и 69 седьмин были уже описаны, они были уже пройдены, они закончились, когда распяли Христа. И одна седьмина, она еще будет впереди. И вот этот вот разрыв посередине, это то время, когда идет время церкви, или времена язычников, как называет Писание, по-разному. Но очень интересно, что это в библейской истории, некоторые богословы называют таким словом, как белое пятно. И действительно очень интересно, что очень подробно в пророках было описано о том, что будет до времени церкви. До времени церкви пророки описывали смену империй, смену царей. Указы царей были указаны, даже имена царей задолго до их рождения, этих людей были указаны мельчайшие подробности рождения Христа, жизни Христа здесь на земле, детали его издевательств над ним, его распятия, его воскресения. Было указано очень многое, сошествие Духа Святого, очень многое указано после времени церкви. Вот тогда, когда будет эта последняя седьмина, когда Бог опять будет работать с Израилем, указано очень много. Описана эта седьмина, что будет во время нее происходить. Описаны вот эти вот семь труб, семь чаш гнева, семь печатей, как будут сниматься. Описано, как народы будут собираться на брань. Описано, где это будет происходить, в деталях описаны местности, где это будет происходить. Описано практически все. Суд в долине Иосафата. Но вот время церкви, вот эти 2000 лет. Интересно, что вот очень мало дат и мест на это вот как бы белое пятно. Ну, есть такая деталь, описано разрушение Иерусалима и воссоздание Израиля. Два события, которые они уже произошли. А больше как бы вот таких вот деталей истории на местности, ну, как бы особо не указано. указаны много пророчеств, дано пророчество о том, что будет отступление от веры, пророчество о том, что будут лжеучения поселяться в церкви, о том, что церковь будет разделяться, к великому сожалению, об этом было предсказано, о том, что будут приходить лжеучителя и даже будут приходить лжехристы. И на сегодняшний день несколько человек, которые называют себя воплощениями Иисуса Христа, они ходят по земле, да? Знаете, о ком я говорю? Ну, такие там в Сибири где-то строят, как Виссарион, да? Город Солнца там он построил себе, называет там, написал книжку, назвал ее «Последний завет». Вот есть вот Ветхий завет, есть Новый завет, у него «Последний завет». Бывший лейтенант милиции, да. Была еще такая, помните, белое братство, там Индра, Дева, Мария, Христос, она себя вообще head and shoulders сделала вместе, Мария и Христос, там одновременный такой микс. Многое предсказано, что это будет сделано. Но, тем не менее, основные вещи, которые были предсказаны, это гонение на христиан. Гонение на христиан, например, в семье. Написано, что в семье вас понимать не будут. И семьи будут разделяться. Гонения на христиан в масштабах государства описаны. Причем Христос сказал, что не может быть даже по-другому. Потому что, говорит, меня гнали и вас будут гнать. Другого варианта Христос не дал. То есть это все было сказано. Ну вот 27 книг Нового Завета, о чем же они тогда говорят, если так мало говорят о событиях? Больше они говорят о характере. О нашем характере, каков он должен быть, как он будет меняться, потому что действительно для пророков это было непонятно, ветхозаветных пророков. Они даже называли время церкви, вот эти 2000 лет, они называли тайной. Да? Время тайны. Им это было, нам это с вами открыто через апостолов, это время тайны, и о нем многое сказано. Например, в послании в Эфес апостол Павел говорит: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Это действительно тайна. И нам Господь очень многое открыл в этой тайне, и мы видим очень много того, что нас ожидает, и того, что сейчас происходит. Того, что мы должны делать, как мы должны изменяться, что мы должны делать, те поручения, которые дал нам Христос. Нас ожидает несколько серий такая проповедей о целях церкви. Ну, об одной из целей я хотел бы сегодня немножко остановиться, потому что сегодня представляли те курсы, которые открываются у нас в церкви, группы по изучению Библии. Поэтому сегодня немножко на одной из целей церкви – это ученичество. Причем интересно, что это та цель церкви, о которой написано, наверное, больше всего. И чаще всего о ней говорилось. Чаще всего о ней говорил, например, сам Иисус Христос. После того, как Он вознесся на небо, оставив нам Духа Святого, после этого стали говорить апостолы. И из целей церкви больше всего апостолы говорили именно об этой цели – ученичество. Потому что они очень хорошо поняли, что говорит Христос, и очень поняли, что ожидает Господь от нас с вами. Ученичество, пребывание в Слове. С самого начала. Даже как называли фарисеи, как называли священники иудейские последователи Иисуса Христа. Они называли его, называли их учениками. Сам Иисус Христос называл учениками, и по-другому не называл. Посмотрите, Матфея 16 глава. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он Иисус Христос. Слушайте, кого называют учеником, расскажите мне? Того, кто учится, или того, кто называется? А того, кто называется, как называют? Двоечником. Но учеником называют действительно того, который учится. И своих последователей Иисус Христос назвал ученики мои. И позже потом все стали называть ученики Христа. Или помните, когда фарисеи жаловались на то, что заполнили Иерусалим учением? Действительно, только ученики могут распространять учение. Учение Христово. Я хотел бы просто вот сегодня, кого называют учеником, посмотреть с вами, потому что, беседуя с людьми, очень часто видишь непонимание того, что означает учеником быть. Что означает учиться? Школьники, студенты, они в принципе понимают учиться. Даже те, которые не учатся, но они понимают, что такое учиться и как нужно учиться. Вот сегодня немножко хотел бы давать так разграничим. Вот кого называют учеником? Того, кто много читает, или того, кто учится, изучает, да? Вот расскажите мне, пожалуйста, преимущество того, кто много читает Библию. Вот много читать Библию, что это дает? Цитатами можешь туда-сюда, а? Знание дает? Нет. Читайте сколько угодно таблицу умножения, пока не начнете ее учить, вы ее не выучите. Вот есть такое преимущество. Ты успеваешь больше пробежать. Ты успеваешь больше информации услышать, но не усвоить этой информации, да? Еще какие-нибудь преимущества есть? От чтения? От чтения не будет обновления ума. Иисус сказал. А вот от изучения. Давайте посмотрим, какие преимущества человек может получить от того, что он будет вникать. Вникай в себя и в учение. Так поступая, ты и ум свой обновишь, и других спасешь, и себя спасешь, да? Итак, приходит понимание учения Христова. Тогда, когда ты углубляешься, тогда, когда ты изучаешь, то приходит понимание того, что же Господь от тебя ждет. Еще какие преимущества? От изучения. Начинаешь видеть взаимосвязь между текстами и между темами. Когда читаешь на первый взгляд, но абсолютно не замечаешь, в чем отличие. Этот текст говорит об одном, этот текст говорит абсолютно о другом. Ты начинаешь видеть эти взаимосвязи, ты начинаешь видеть, как перетекают события из одного в другое. Ну, элементарные вот такие какие-то вещи начинаешь видеть, как... Ну вот сегодня говорили, начинается группа по Евангелию от Иоанна. Я знаю, что на первом же уроке есть такие вот маленькие такие нюансы. Все знают встречу Иисуса Христа с Никодимом. Да? Все знают. А где это происходило, в каком городе и когда? Вот те, кто изучали, они знают, что это происходило в Иерусалиме. И это происходило на празднике Пасхи или на следующий день. Потому что конец второй главы говорит, много других чудес сотворил он на празднике в Иерусалиме. Это конец второй главы. А начало третьей главы приходит к нему некто именем Никодим и говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо такие чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Вот оно как бы вот... Написано было одним свитком. Нас еще иногда путает то, что у нас разделено на главы для нашего же с вами удобства. Еще какие преимущества? После изучения есть пища для размышлений. Когда ты утром пробежал, скажем, один псалом и побежал к себе на работу, то ты думаешь о том, что тебя ожидает на работе. Но если ты с утра нашел время для того, чтобы открыть Слово Божье и углубиться, изучать, посмотреть, о чем говорит тебе Бог, то в таком случае, когда ты едешь в метро, ты продолжаешь это размышление. У тебя есть пища для того, чтобы ты мог рассуждать. Да? Ну и тогда, когда ты понимаешь, что хочет от тебя Бог, то преимущество ты понимаешь, что именно нужно поменять в своей жизни. Давайте посмотрим, какие минусы могут быть. Да? Если Иисус Христос постоянно говорит, исследуйте Писание, ибо вы хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Если Писание говорит постоянно об исследовании, о пребывании в Слове, да? А человек, который много, очень много читает, но он не живет в этом. Пребывать, это означает быть, находиться. Да? Это постоянно эти размышления у тебя в голове. Но в таком случае... Ну нет послушания Господу. Ты просто не слушаешь того, что Бог говорит тебе напрямую. Ты выдумываешь свое, идя в угоду своей лени. Потому что, ну лень, она раньше нас родилась, да? Лень, она тебе подсказывает, слушай, да прочитать тоже достаточно. Слушай, если ты будешь каждый день читать 5 псалмов и одну притчу, то ты за месяц все псалмы и все притчи прочитаешь. Ты будешь такой крутой. За год ты прочитаешь 12 раз каждый псалом. Слушай, ты некоторые из них наизусть выучишь. Лень говорит это. Потому что для того, чтобы взять в руки карандаш, ручку, листок бумаги, записывать, выписывать, анализировать, состыковывать какие-то тексты, для этого нужно прилагать усилия. Еще какой минус может быть? Ты, когда просто читаешь, у тебя не возникает жажда. вот прочитать, что там дальше, что там дальше. Потому что ты уже это знаешь, что дальше. Ты читал это в прошлом месяце или в прошлом году. У тебя возникает только понимание того, что тебе надо прочитать, для того, чтобы поставить галочку, что я прочитал. Если тебя спросят, ты вообще Словом Божьим питался? Да, я читал. Ты галочку, ты выполнил закон. У тебя не возникает действительно желания копнуть поглубже, исследовать Писание, так, как говорит Иисус Христос. Тогда, когда ты читаешь одно за другим, все-таки понимание, глубокого понимания того, которое хочет от нас Бог, не приходит, не возникает. И тогда получается так, что когда ты читаешь 10-й раз один и тот же псалом, то ты просто тратишь время зря. Скажите, молитву «Отче наш» наизусть знаете? Еще тогда эту 6-ю главу читать. Да, там, я это знаю наизусть. Да? Или там 1-й псалом наизусть знаете, там 22-й. Ну, есть такие тексты, которые знают наизусть, какое-то время уже в Господе находятся. И тогда, если ты впустую тратишь время, ты все-таки приходишь к тому, что у тебя пустое христианство. Если ты так впустую тратишь время, то ты подвержен эмоциям, ты подвержен страстям, ты подвержен очень многим вещам. Какие минусы могут быть у того, кто изучает Писание, кто исследует глубоко? Может быть какая-то опасность в буквоедство войти и в надмение, потому что я это знаю. Я столько времени потратил. Я вообще крут. Это надмение. Знание, оно надмевает. Если оно у тебя постоянно не идет рядом с применением. Тогда, когда ты ищешь и спрашиваешь у Господа, как мне это применять в своей жизни? Что мне делать для того, чтобы это стало частью моей жизни? Да. Сегодня, кстати говоря, не будет групп по изучению Библии, потому что сегодня у нас членское собрание. Но есть возможность подумать, поразмышлять. Вот вы сегодня множество услышали групп, которые будут, презентацию. Какую-то даже увидели, да, презентацию группы. Поразмышляйте, не хотели бы вы с сегодняшнего дня, например, быть послушным Господу. Хорошо, идем дальше. Сегодня нам предстоит учение еще одной заповеди о хлебопреломлении. Что же это такое? Некоторые просто придают хлебопреломлению некие мистические свойства. Знаете, ну, большая часть католиков, например, у них есть такая теория присуществления. Слышали о таком, да? То есть в момент причастия хлеб превращается в мясо, плоть Христа, а вино превращается в кровь. Да? И вот многие из них искренне верят, что каждый раз происходит это чудо. То есть ищут какой-то мистики от этого мероприятия, от этого события. Не знаю, как они это называют, но чего мы ждем? Что меняется каждый раз от моего участия в вечере? Потому что вот что произойдет, например, если я не буду участвовать? Да? Это действительно благословение. Участвовать в вечере Господней. Это часть благодати Божьей, которую Господь дал нам в самом себе. Участвуя в вечере, ты можешь упустить благословение. Точно так же, как и не участвуя в вечере, ты можешь упустить благословение. Поэтому давайте разбираться. Возвращаемся к 11 главе 1 Коринфянам. Вот дает апостол Павел эту заповедь. Интересно, такое расположение первого послания в Коринф в Библии. Сначала идут Евангелия, да, потом начинаются Деяния апостолов, историческая книга. Потом идут послания такие личные. Потом идет послание к римлянам. И такое ощущение, что послание в Коринф, оно вот гораздо-гораздо позже. На самом деле послание в Коринф, оно из самых ранних. Самое раннее считается, как вот историки считают, это послание Иакова, а вот послание в Коринф, оно вот где-то следом идет, начало 50-х годов. То есть не было еще ни одного Евангелия, еще не было описано, как участвовать в вечере, и церкви насажденные, они еще не знали, что это такое. Послание в Коринф, это было первое записанное указание об этой заповеди, о том, что мы должны делать. И причем, посмотрите, как говорит апостол Павел, просто вот русский язык, да? Я от самого Господа принял то, что и вам, как там, передал в прошедшее время. То есть, понимаете, когда он был у них, он им это уже передал. И сейчас он им пишет это письмо, напоминая о том, что он им говорил, что он им объяснял, как это должно быть, что это такое, как это происходит, да? То есть это уже было сказано, и сейчас это только лишь напоминание о том, что они слышали. Может, они забыли, может, они эти вопросы как раз-таки о вечере писали ему, задавали, спрашивали. Посмотрите, Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, Иисус принес себя в жертву ради нас с вами. Он сделал то, что никто для нас сделать не мог. Он принес себя в жертву. Ту ночь, которую он предан был. Его взяли, его били, над ним издевались, его распяли, его убили. Есть такое старорусское слово «евхаристия». Слышали, да? Оно произошло от греческого слова, обозначает «благодарение». Господь Иисус, ту ночь, в которую предан был, и вот когда мы совершаем Евхаристию, вот как раз мы вспоминаем то, что Он предан был за нас с вами, и благодарение. Сердце исполнено благодарности, благодарности за жертву, которую Бог сделал для нас, за меня. Каждый благодарит не за нас, а каждый благодарит за меня. Потому что жертва, она была принесена за каждого человека лично, не за всех гуртом, а за каждого. Поэтому я благодарю Бога за то, что Он спас меня. Я благодарю за то, что Он спас мою жену, что Он спас вас всех. Но благодарение личное что-то должно быть в этом. Да? Я благодарю Господа за тот подвиг, который Он сделал. Вот мы с вами пели сегодня подвиг, совершенный им когда-то, о Голгофе. О том, что он сделал, но есть ли, испытываю ли я эту благодарность перед Спасителем за то, что он совершил, для того, чтобы я не попал в ад. Интересно, 26 стих, посмотрите, начинается: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Ибо это объяснение, почему я испытываю эту благодарность. Да? Смерть Господню возвещаете. Слушайте, почему мы с вами должны возвещать смерть, друзья? Никогда не задумывались, почему мы не возвещаем воскресение, почему мы не возвещаем наше спасение, почему мы не возвещаем наше взаимоотношение с Господом. Мы возвещаем смерть. Именно смерть, он сказал, чтобы мы это возвещали, да? То есть вот Голгофа – это тот рубеж, который разделяет историю. Все, что было до Голгофы, оно шло к Голгофе. Все пророки, которые были, они подготавливали нас к этому моменту. Бог подготавливал всю вселенную к тому моменту, когда Он отдаст Сына Своего на распятие. И все остальное, что было после этого, оно идет уже как следствие, потому что там дьявол был побежден, там грех был пригвожден ко кресту. Возвещение смерти. Слушайте, если просто мы задумаемся, да, смерть, ведь это же очень важно, чтобы была смерть. В послании евреям, 9 глава, написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». То есть Иисус Христос, Он пролил свою кровь, и вот тем самым, вот этим событием мы все выкуплены, мы все прощены. Он за всех заплатил за нас. Заплатил за нас своей кровью на кресте. Это заместительная жертва. Я должен был умереть. Но Он умер за меня. Вот за это Евхаристия, вот за это благодарение, за то, что я благодарен Ему, что не я умру. Мне уже не нужно умирать. Он уже умер за меня. И я теперь могу иметь вечную жизнь. Знаете, когда сегодня будет звучать музыка во время вечери, когда братья будут разносить хлеб, вино, музыка для того, чтобы мы могли просто сосредоточиться, может, на своих мыслях, порассуждать, поразмышлять, помолиться внутри себя, помолиться о том, что Бог делает для нас. Сделал и делает на сегодняшний день. Это действительно великое событие. Своей кровью Он искупил меня от смерти. И приходить почаще на Голгофу, вообще хорошо, чтобы приходить не один раз в месяц, а приходить каждый день. Постоять, подумать, поразмышлять о моей жизни, поразмышлять о том, от чего мы избавлены. Вот что было бы впереди, если бы Христос не пришел, от чего я избавлен. Поразмышлять о моем предназначении, о том, как я реагирую на обличение. Мы с вами в прошлый раз говорили, да, что неверующие люди, когда их обличают, то они реагируют вот так. Да, они не хотят принимать этого, они говорят, сам такой. А верующие люди, как мы принимаем обличение? Когда мне говорят, пусть меня обвинили несправедливо, слушай, хоть подумай, доля в этом есть, о том, что тебе говорили, как ты воспринимаешь то, что тебе говорят. Подумать о том, что Господь нам дал помощника, Духа Святого. Поразмышлять о том, поблагодарить Господа за его смерть. Первое послание Петра, 3 глава. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». Или в том же послании в Коринф, 15 глава. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Это было предсказано, это совершилось, и мы возвещаем смерть Господню. Нужно делать это почаще. Нужно, например, рассказывать своим друзьям, знакомым, возвещать. Легко нам возвещать здесь, когда мы вот здесь собрались для этого, легко друг другу. Но возвещать нужно везде и всегда. Христос пришел на эту землю, принял человеческую плоть, умер за нас с вами, посвятив всю свою земную жизнь, посвятив нам с вами. Вы согласны с этим? Здесь на земле он не преследовал никаких своих интересов. Он преследовал интересы наши с вами. И вот умерев за нас с вами, он дал нам с вами привилегию умереть за Него. Посвятив нам с вами свою жизнь, Он дал нам с вами право посвятить свою жизнь Ему. Посвятить полностью. Как это сделал Он. Он посвятил свою жизнь полностью. Действительно, когда стоишь у Голгофского креста, когда только думаешь об этом, то ты немножко по-другому начинаешь воспринимать, что же такое происходит. Когда ты видишь этот крест глазами сердца, по-другому смотришь на свою жизнь, по-другому смотришь на свои хобби, по-другому смотришь на то, как я провожу время, может быть, трачу его, посмотреть внимательнее. Например, у нас в жизни вошло, знаете, последние 10 лет, вошло такое важное событие, важный звонок. Недавно по телевизору это слышал, да? Важный звонок. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот сотовый телефон, он всегда у нас рядом. И он должен быть в пределах досягаемости. На богослужениях иногда говорят, переведите телефон в режим вибрации. Слушай, ты что, какой-то важный звонок должен потерять. Когда ты ложишься спать, когда ты встаешь на молитву, сотовый телефон лежит рядом. Ты общаешься с Богом, и тут вдруг важный звонок, который поменяет всю твою жизнь. Слушай, ты общаешься с Богом, и в этот момент Бог тебе звонить не будет по сотовому телефону. Понимаете, мы ради сотового телефона мы готовы прервать разговор с Богом, да, потому что что-то важное звучит. В церковь приходим на какую-нибудь конференцию, такую, мирскую, конференция там по научному прогрессу там или еще что-то, сотовый телефон написано «сдать» при входе. Сюда на богослужение мы приходим прославлять Бога, радоваться в Боге, общаться с Богом, изучать Слово Его. Важный звонок можно не пропустить. Это очень важно, да? Вот просто вот об этом поразмышлять, что в нашей жизни, кто важнее, сотовый телефон или Бог. Поразмышлять просто, да я не знаю там, о своей одежде поразмышлять. Ну, в основном для сестер, да, поразмышлять о своей одежде. Вот когда ты стоишь возле окровавленного Христа, он на Голгофе висит, весь в крови, да, на кресте. В этот момент какая твоя одежда? Что она говорит о тебе? Что она подчеркивает тебе? Она подчеркивает твою сексуальность? Вот в присутствии Господа. Зачем? Я вообще не могу понять, почему верующие, они вот поддались этому веянию мира одежды стиля секси, которая подчеркивает твою привлекательность для противоположного пола, да? для чего верующие люди? Они хотят, чтобы все понимали, что ты, или знаете, девочка какая-нибудь идет, из церкви выходит, а у нее маечка, и здесь зайчик этот плейбойский у нее на груди. Что она этим хочет сказать? Мужчины, они по-другому. Вот женщины, они любят ушами, да? Мужчины, они любят глазами, поэтому женщины, они вот одеваются как-то не так. А братья, а вы поразмышляете над тем, что вы говорите. Вот ваши слова, когда вы говорите, они к чему ведут? Вы слова свои держите? Ты сказал, что ты этот день посвящаешь Богу, а пришел на 2 часа. Важный звонок был? Или что-то другое важное? Когда ты разговариваешь с какой-то девушкой, и ты ей обещаешь много-много-много, лапшу на уши вешаешь, ты зачем это делаешь? Ты этим самым сейчас хочешь Бога прославить, да? Понимаете как? Вот это и есть понимание того, что такое христианство. Чем наполнены твои мысли? Просто, да? Потому что, ну, Бог заплатил за меня своей жизнью для того, чтобы я здесь жил полной жизнью. Ну, чтобы реально я мог... Чтобы я мог наслаждаться здесь, чтобы я мог общаться с друзьями, чтобы я мог, ну, все что угодно мог делать, понимаете, здесь на земле. Но все что угодно, это не все что угодно. Понимаете, за то, что Бог выкупил меня, я ему должен быть обязан даже не по гроб жизни, да, потому что Бог избавил меня от смерти, он мне дал жизнь вечную. Просто вот хочу сказать ему спасибо, хочу своей жизнью сказать ему спасибо, его отблагодарить за то, что он сделал для меня. Вот и все. Потому что он своим поступком сделал для меня то, что я не могу сделать для себя никогда. И теперь жить нужно на земле так, чтобы быть просто достойным представителем Господа Иисуса Христа. Вот и все. Следующий стих, посмотрите. «Посему», то есть «поэтому». Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Некоторые считают, что главное сутки перед причастием прожить достойно. Да? Вот сутки перед причастием ни с кем не ссориться, ни на кого не повышать голос, чтобы принять достойно. Да? Вот, ребят, такого не бывает. Все остальное время ты будешь жить как хочешь, да? А тут ты достойно. Это означает, ты один раз в месяц ты христианин, или нет, по воскресеньям ты христианин. По воскресеньям ты христианин, а все остальное время я живу для себя. Так? Тоже не выходит, да? Христианин, интересно, христианин. Мы много раз об этом говорили. Вы царственное священство. Люди, взятые в удел, дабы возвещать превосходство призвавшего вас в чудный свой свет. Нету вот этого... Я не священник, я прихожанин. Слушайте, нету в Библии слова прихожанин. Ну, нету в Библии этого слова. Мало того, Иисус Христос дважды говорил, я ненавижу учение николаитов. Читали, да, книгу Откровения? Учение николаитов, которое я ненавижу. Николаиты, мы с вами проходили это, когда проходили послание к 7 церквям. Я напомню, николаитство, ника – это победа в переводе, да, а лаос – это народ. То есть побеждающий народ или стоящий над народом. То есть вот это вот разделение на мир и клир, на священство и прихожан. Нету такого. Христос говорит, я это ненавижу. Ты либо священник, либо ты... язычник или прохожанин, не прихожанин, прохожанин, ты мимо проходил, просто случайно зашел, да? Потому что Бог сказал священство, только это. Встаньте, пожалуйста. Ну-ка, кто из вас священник, повернитесь к соседу и скажите, что вы священник, если вы священник. Садитесь. По крайней мере, несколько священников здесь есть. Почему-то у многих это вызвало большую радость. Это здорово. Это здорово, что вы развеселились от того, что вы священники. Но теперь вы мне скажите, чем отличается священник от прихожанина? Расскажите мне. Для чего идет священник в храм? Для чего идет прихожанин? Для чего идет прихожанин уши свои принести? Чтобы туда чего-нибудь насыпали, так? А священник идет служить. Понимаете, священник от прихожанина, он отличается мышлением. Менталитет священника и менталитет язычника – это разные сознания, разные планеты, понимаете? Вот эти вот разные планеты увидеть можно вот в мелочах, вот в маленьких мелочах. Ну, например, еще раз, значит, священник, вы сказали, идет в церковь для того, чтобы послужить, да? Хорошо, замечательно. Отпуск у священника бывает? Бывает. Но нужно уехать, отдохнуть. Правда, он в это время не перестает быть священниками. Но сейчас немножко о другом. Вот посмотрите. У вас есть, скажем, 2-3 недели отпуска. Вот скажите, вот два человека вам скажу, вы мне скажете, кто из них священник, а кто из них прохожанин. Один человек старается вернуться из отпуска в субботу, чтобы в воскресенье прийти в церковь. А другой старается приехать в воскресенье вечером, чтобы хоть в понедельник, чтобы пойти пахать на работу. Ему для него, что для него важнее? Для него важнее работа. Да? То есть вот мышление абсолютно разное. Да? То есть священник, он стремится в церковь, стремится для того, чтобы послужить. А прихожанин, он стремится один день урвать для отдыха. Ну вот хоть еще один день. Я понимаю, он сильно работал. Я понимаю, он сильно устал. Но вы, я надеюсь, понимаете, да, мышление. О мышлении идет речь. Священника его тянет в храм Божий. Псалом 64, 5 стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». 83-й псалом, 11 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, проведенных на пляже». Слушайте. Здесь так написано, да? «Желаю лучше быть у порога дома Божьего». Псалом 91, 14 стих. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». То есть, если человек пренебрегает домом Божьим, пренебрегает домом молитвы, если для него... Что это значит? Я не пренебрегаю. Просто для меня один день еще отдохнуть важнее. Но если человек так думает, слушайте, если для него это важнее... то важнее, чем общение святых. Разве это не вот то, о чем сказано в 27 стихе? «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Общение со святыми и с ним самим, если стоит не на первом месте. Если пребывание в доме Господнем для нас не самое большое удовольствие. То священник? Нет. Дальше идет объяснение. Что именно мы должны делать во время вечери? Что именно? 1 Коринфянам, то же самое, 11 глава, 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». В современном переводе. Но человек должен испытать себя. Тогда может он вкусить от хлеба и испить от чаши. Испытание перед этим. Испытывать себя. То есть ему нужно иметь правильное представление о себе самом. Кто ты есть? Вот просто о себе подумать. Если человек пришел к врачу, вот представьте себе, человек приходит к врачу, врач его спрашивает, как у вас? На что жалуется? Он говорит, все нормально. Он говорит, врач его спрашивает, не, ну расскажите, расскажите, как вы живете? И он начинает ему описывать свою жизнь, да? Там, врач спрашивает, курите? Нет, 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 что вы, что вы. Пьете? Нет, 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 что вы, что вы. Играете? Нет, 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 что вы, что вы. Понимаете? Он не признается перед врачом. Слушайте, что он туда пришел? Мы перед небесным врачом стоим. Кстати, он все знает. Но если я не испытываю себя, если я не рассуждаю о себе, что я пришел сюда? Для того, чтобы съесть кусочек хлебушка? Ну, там написано, что это опасно. Это может быть действительно очень опасно. Это может быть как осуждение, если я это делаю... Просто потому, что подошло время. Ну, первое воскресенье месяца мы это делаем. Вот и все, поэтому я это делаю. Испытывайте себя. Приступая к вечере, мы стоим перед тем, кто все видит, кто все знает. Он знает приоритеты нашей жизни, от него ничего нельзя скрыть. И если ты сам не даешь себе отчет в своем собственном состоянии, вот поэтому здесь сказано, что мы должны испытать, мы должны прислушаться. Слушайте, не можешь прислушаться к самим себе, прислушайся к тому, что говорят о тебе люди. Вот может быть ты делаешь что-то такое, что тебе уже давным-давно кто-то сказал, слушай, так нельзя делать, тебе нужно пересмотреть. Ты делаешь, ты пренебрегаешь. Ты вот это у тебя неправильно, вот это у тебя неправильно. Слушайте, каждый раз, начало богослужения 11 часов, здесь ползала. Спустя полчаса зал полный. Вам еще никто ни разу не говорил, что опаздывать на встречу с Богом нехорошо? Я вам скажу, на встречу с человеком опаздывать нехорошо, но на встречу с Богом сказать, ничего, перетопчешься, я чуть-чуть позже приду. Да? Так получается? Член церкви. Да, посмотрите, если ты понимаешь, в каком качестве тебе говорят сейчас, Знаете, еще некоторые люди сейчас вот что думают. Да я знаю, это он обо мне. Причем, слушайте, я уверен, что 2/3 зала сейчас думают, что я говорю о нем. И слава Богу. Да, может быть 99%. Но может быть находится 1% такой, который говорит: Бог меня и такой любит. Бог меня и такого принимает. Бог всех любит, и Он меня всегда готов видеть. Да, друзья, Бог тебя всегда готов видеть. Да, действительно, это так. Но это говорит о том, что ты думаешь о себе. Книга Амоса. «Взыщите Господа, и будете живы». Что значит испытать себя? 1 Тимофея, 6 глава, 11 стих. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Что такое кротость? Кротость, ну, кроме того, это прими обличение и подумай. Может быть, хоть часть того, что сказано было о тебе, это правильно? Это не кротость? Исаия, 51 глава, 1 стих. «Послушайте меня». Не все. «Послушайте меня, стремящиеся к правде». Запятая. «Ищущие Господа». Вот это им. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Именно подумайте о глубине рва. Недавно слышал одного проповедника, он говорит, что есть люди, которые думают, ну вот тот, кто рядом со мной сидит, вот тот из рва, а у меня так, ямка была маленькая. Слушайте, из того, от чего нас Бог избавил, из глубины рва, из которого Он нас достал и поставил на скалу. Или ты понимаешь, из какого рва ты был вытащен, но стоя на скале, ты в этот ров смотришь с пренебрежением и думаешь, подумаешь, вот тот, кто рядом со мной сидит, вот ему действительно стоит думать о себе, размышлять, а мне? Слушай, а если сравнить с теми, с кем я работаю, на работе там вообще все грешники, вообще, я вообще святой. Это не про меня. Но здесь про тех, которые ищут Господа и стремятся к правде. Да, пожив некоторое время христианами, побыв некоторое время в церкви, мы уже забываем, что мы просто грешники, спасенные Богом. Но мы не избавлены от вот этой плоти, да? Кто избавит меня от этого тела смерти, апостол Павел сказал. И есть тот, кто избавляет. Есть тот, кто все могу в укрепляющем меня Иисусе. Он может. Он может, но мне для этого нужно очень нуждаться в нем, нуждаться в крови его. Не так давно мы с вами рассматривали историю о мытаре и фарисее. Помните, об их молитвах, когда они молились в храме. Когда фарисей молился и говорил, что «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я такой хороший. Я хожу в церковь по воскресеньям. О, я даже Библию читаю иногда. Я гораздо лучше, чем многие люди». Вот. Следующий стих, 29. «Ибо», объяснение, «кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть, видите, первый шаг – подумать, рассуждать о себе. Второй шаг – рассуждать о теле Господнем. Рассуждать о том, что сделал Господь ради нас, о том, как Его били, как над Ним издевались, о том, каков Он святой, не сделав ни одного греха. Если ты не можешь понять свою греховность, рассуждая о себе или глядя на самого себя, тогда посмотри на Господа и порассуждай о своей греховности в сравнении со святым Богом. Тогда, может быть, это тебе поможет, да? Как второй шаг, то, что мы можем делать. Тогда легче нам перейти будет к следующему стиху. 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 31 стих, он говорит как бы «ибо», да? Это то, что я пропустил. Итак, пояснение, что означает судить себя, что означает осудить самого себя. Слушайте, лучше сейчас осудить себя самого, чтобы не получить, здесь так написано, да, если бы вы, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными. Понимаете, лучше осудить самих себя, потому что результатом этого осуждения будет не смерть, а результатом этого осуждения будет жизнь. В результате этого осуждения будет благословение Божие. В результате этого осуждения будет приближение к Богу, познание Бога. То есть сейчас, принимая участие в вечере, мы с вами будем искать Божьего благословения. Первое, думаете о себе. Что в вас не нравится Богу? Может быть, кто-то из людей вам это уже говорил. Второе. Думайте о Господе, о Его ломимом теле. За нас всех и за меня лично в отдельности. И осуждаем каждый себя, не соседа, себя. Знаете, мы не можем обо всем говорить за один раз, просто время нас поджимает. Мы еще вернемся к этой теме неоднократно, мы будем говорить, потому что в этом тексте, в этих стихах еще очень много истин для нас с вами. Единственное, что я хотел бы сказать о том, кто может принимать участие сегодня в вечере. Друзья, почему-то в церквях принято, что принимали участие только те, кто приняли святое водное крещение. Мы не находим этого в текстах библейских. Нету этого в Библии. В Библии Бог говорит к своим ученикам. Он собрал всех своих самых близких учеников, причем между ними был и Иуда. И Бог говорит, вы должны испытывать себя. Не тот, кто преломляет хлеб, не тот, кто разносит чашу, не пастор и не диакон. Он говорит, вы испытывайте себя, вы исследуйте себя. Бог оставляет это на каждого. Если ты еще не принял крещение, дорогой друг, вопрос не в этом. Бог не поднимает этот вопрос. Бог поднимает другой вопрос. А стремишься ли ты соблюдать его заповеди? Может быть, ты уже принял решение, что ты примешь крещение. Может, ты даже уже на занятия ходишь по подготовке к крещению. Прекрасно. Принимай участие. Если в твоем сердце есть твердое понимание того, что ты будешь исполнять заповеди Божьи. Желание быть послушным Богу. Не то, что я хочу буду делать. И в тот момент, когда я хочу буду делать. Если есть желание выполнить заповеди Божьи сейчас, сегодня, сию минуту, принимайте участие, друзья. Но знайте, что Бог показывает нам, что это очень опасно. Потому что если вы едите и пьете недостойно, то вы едите и пьете осуждение себе.